На аудиенцию к гороху я пошел один. Митька рвался вслед, ему тоже любопытно, но пришлось остаться при телеге внизу. Дьяк Филимон словно ждал меня в засаде, набросившись с приветствием еще с первого этажа.
«Ай, доброго здоровичка, Никита Иванович! И вам, и бабуленьке Еге, и Митеньке вашему, и всей честной милиции! Давненько к нам не захаживали. Я и беспокоиться начал, уж не заболел ли часом наш сыскной воевода. Даже свечку хотел в храме поставить».
«За упокой?»
«Во здравие! Зачем так страшно шутишь, участковый?» — широко разулыбался скандальный дьяк.
«Когда у него во все лицо такая похабная ухмылочка, жди беды. Не мое наблюдение, народная примета».
«А я вот грамотку подготовил тебе, уж рассмотри по прибытии».
«Очередной донос. В последнее время дьяк всерьез вообразил себя единственным борцом за справедливость и закладывал всех подряд».
«Доносы есть, а как же без доносу? Ты ведь, участковый, не взыщи, но не семи пядей во лбу. Глаз на затылке не имеешь, руки всего две. Штат махонький, и без Еремеевской сотни вообще, тьфу, не стоишь ничего. Где ж тебе за всеми злоумышленниками уследить? Вот на то мы и предназначены бдить да докладывать. Ты рожь-то не криви, загляни в грамотку, там много чего интересного понаписано».
«Побьют ведь вас как-нибудь, Филимон Митрофанович».
«Ай, побьют! Так за правду и живота не жалко», — патетично объявил дьяк, ожидая похвалы.
Но мы уже пришли. Стрелецкий караул пропустил меня в царские палаты, а гражданину Груздеву дали отворот-поворот. Доброхотный фискал-энтузиаст попытался что-то напутственно добавить вслед, но не решился. Сволочной человечишка. Цены б ему не было в 37-м. Горох ждал меня в маленькой комнатке за тронным залом. Обычно этот кабинет предназначался у него для переменных пассий, но сейчас на низеньком узорчатом столике лежали чертежи. Ей-богу! Настоящие добротные чертежи, не слишком соответствующие ГОСТу, но, тем не менее, вполне рабочие.
«Заходи, Никита Иванович, рад видеть тебя живым-здоровым».
«И вам мое почтение, надежный государь. Чем-то вы тут развлекаетесь? Решили со скуки научно-техническую революцию устроить?»
«Вот я тебе устрою», — шутливо буркнул горох
и ткнул пальцами в пересечение черных линий.
«Ты ведь, участковый, у нас мужик образованный. Вот, глянь своим оперативным оком. Дельная вещь, аль нет?»
Я с некоторым снисхождением пустился перебирать желтоватые листы бумаги и ахнул. Это были чертежи летательного аппарата. Наверное, удивление было так ясно написано на моем лице, что царь довольно расхохотался.
«Что? Укузьмились из-за селезня за мягкое гузнышко? Ты уж, Никит Иванович, совсем нас за темных людей держишь. Ан вон какую штуковину мои мастера впятером удумали. Летучий корабль, чтоб, значит, по Поднебесью, а киптаха божья парить. Смотри сюда, вот корпус ладейный, вот крылья, парус опять же, оперение хвостовое, чтоб рулить сподручней было».
«Не полетит», — справившись с собой, авторитетно заявил я.
«Да почему же не полетит?»
«По законам гравитации. Тут мотор мощный нужен, дизельное топливо, специальные приборы, совершенно другая конструкция и еще...»
«Цыц! Я царь, дай мне слово вставить. Теперь че, вот сюда, полюбуйся».
Государь достал из-под стола миниатюрную модель того же самого летающего фрегата и, показав мне, нажал на какой-то шпенек. Махонькие крылышки вздрогнули, затрепетали, рулевое перо выгнулось дугой, крылья замелькали с невероятной скоростью, и вдруг крохотное суденышко поднялось в воздух, сделало плавный круг над нашими головами и села точно на то же место, откуда только что взлетела. Если бы я не видел этого собственными глазами, то...
Горох победно усмехнулся в усы, достал из шкафчика глиняную бутылочку и два стаканчика. Отметим такое дело.
Зарождение первой лукошкинской авиалинии, прокашлялся я. Крыть было нечем. Сколько ни пытаюсь привыкнуть к чудесам, все равно есть вещи за порогом моего прагматического разумения. Мы проболтали не меньше часа. Царю хотелось знать все о воздушном флоте, и я охотно рассказывал, что помнил о дельтапланах, планерах, дирижаблях, кукурузниках, пассажирских лайнерах, истребителях и бомбардировщиках. Горох слушал очень внимательно, хотя, по его же признанию, намеревался использовать проект скорее в торговых, чем в военных целях. Однако не учитывать данный фактор было бы глупо. На летающем корабле вполне можно разместить десяток стрельцов, дюжину отчаянных рубак, бочонки с зажигательной смесью и даже пушки. На прощание я посоветовал сунуть чертежи под хороший замок и к мастерам приставить охрану.
«Правильно», — кивнул государь, — «другого совета от тебя и не ждал. Беру это дело под свою личную опеку. Все бумаги в сундук, сундук на замок и в место тайное. А ключ я вон на шее рядом с крестом православным ношу».
На том и расстались. Представьте себе мое удивление, когда через два дня Горох с собственной персоной, весь в поту и мыле, ввалился к нам в отделение. Чертежи летучего корабля похитили. Царь скор на расправу и в этом деле почему-то быстро вывел виноватого — меня.